В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Сегодня, как ожидается, выйдет на свободу Сергей Мохнаткин, указ о помиловании которого подписал президент России Дмитрий Медведев. Родители и учащиеся против реформ в сфере образования. Сегодня в Государственной Думе Российской Федерации состоится первое заседание рабочей группы, созданной для совершенствования законодательства по безопасности дорожного движения. И с этой последней темой связан вопрос, который мы задаем в нашей утренней программе. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? С 8.30 в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей регионов, всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Работает также пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И вы можете также поучаствовать в дискуссии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, вопрос сегодняшней утренней программы. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Ну а начнем мы программу с прямого включения. Сегодня, как ожидается, выйдет на свободу Сергей Мохнаткин, указ о помиловании которого подписал президент России Дмитрий Медведев. В 2010-м, напомню, Мохнаткин был осужден за нападение на сотрудника милиции в ходе несанкционированного митинга на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2009 года. Несмотря на поданное прошение о помиловании, Мохнаткин своей вины не признает и намерен добиваться оправдания. Накануне он не был освобожден. Хотя все ждали этого освобождения, так как в колонию, где он отбывал срок, не пришли необходимые для освобождения документы. Сергея Мохнаткина у ворот намерены встретить правозащитники, гражданские активисты. На месте события находится и наш корреспондент Максим Новак. Максим, доброе утро. Что вы можете нам рассказать?
Доброе утро. Вы знаете, я нахожусь напротив исправительной колонии номер 4, да, из ворот которой должен выйти Сергей Мохнаткин, должен быть освобожден. Но, к сожалению, пока сведения крайне неутешительные. Все-таки, как нам стало известно, да, из внутренних источников, к сожалению, необходимые документы для освобождения еще до сих пор не пришли. Вот. Сюда приехали вместе со мной правозащитники из Тверского мемориала. Здесь находятся корреспонденты ряда федеральных каналов. Все мы ждем, что Сергея освободят сегодня, но пока, к сожалению, сведения крайне негативные и отрицательные, и Сергея нам придется, может быть, даже ждать освобождения завтра. К сожалению, в этой колонии это первый случай, первый прецедент, когда заключенный освобождается указом президента Российской Федерации, и поэтому даже сама администрация во многом в растерянности.
Максим, а удалось ли вам побеседовать с адвокатом Сергея Мохнаткина? Какие предчувствия у него?
Вы знаете, я ему звонил вчера вечером, это было довольно поздно вечером, он уезжал в Москву, он говорил о том, что либо сегодня, либо завтра его должны точно освободить. У него предчувствие тоже уже крайне скептически, как и у собравшихся здесь правозащитников, потому что на самом деле местная администрация, она просто боится нарушить процедуру, да, на самом деле, и все. И за эту процедуру человек томится в помещении камерного типа, да, и фактически он уже освобожден, а юридически он еще до сих пор в тюрьме.
Спасибо, Максим. Вот. Максим Новак передавал из Тверской области. Мы следим за развитием событий. Сегодня в Государственной Думе Российской Федерации состоится первое заседание рабочей группы, созданной для совершенствования законодательства по безопасности дорожного движения. Депутаты намерены ужесточить наказание в отношении водителей, которые неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мы расскажем о предлагаемых поправках. А напомню вопрос утренней программы. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Еще раз напомню, что в 8.30 и в 9.30... В течение 15 минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Звоните по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Идет дискуссия на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вы можете прислать нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801. Мы принимаем также ответы по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает пейджер в Москве 660. 170-10-46. Итак, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? В самом начале нашей программы послушаем опрос на улицах Снежинска. Его подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
Ну, раза три попался, можно пожизненно решать. За рубежом как делать? Раз попался, предупреждение. Второй раз попался, все, уже пожизненно решается.
Очень суровое, чтобы человек понял. Забирать права полностью, забирать права на несколько лет, это штраф очень большой. И то, и другое.
Надо больше деньгами наказывать. То, что лишают, это все ерунда. Они снова садятся и едут. Надо очень большой штраф такой, чтобы по жизни он помнил. 1050 штраф, даже до 100. 40 лет у меня стажа профессионала. Их лишат, все равно садятся и едут. Все равно едут и убивают.
Самое строгое, потому что человек должен осознать, это подвергается жизни не только своей, но прежде всего и пешеходов, и других водителей. Самое строгое все-таки лишение прав, потому что 100 тысяч у некоторых не найдется. А вот когда накажут документом...
Повторно вообще, по-моему, надо прав сразу лишать. Ну, а за первичное ужесточать надо в любом случае. В сторону штрафов, может быть, и сроки тоже добавить. Потому что, по-моему, тенденция-то идет все больше и больше. Больше, по-моему, людей попадается. По-хорошему, видимо, надо вообще машины отбирать, блокировать или как. Потому что даже лишившись прав, они не могут остаться без руля. Почему-то лезут заново. Плевать хотели на все законы и вообще на все.
Лишать прав сразу. Потому что в пьяном виде очень много ДТП. Не навсегда, конечно, на какой-то срок. Может быть, водитель первый раз попал.
Ну, я бы, например, предложил увеличить срок лишения прав, скажем, до 2-3 лет. Либо штраф, ну, такой существенный. Возможно, в процентах от заработка, а не в крупных цифрах. 3-месячных укладов. Но именно в процентах от заработка, потому что для некоторых может быть и 10 тысяч сумма, для некоторых это незаметно.
Я бы вообще права забирала. Но совсем их лишают на 1.5 года. 1.5 года проходит, он снова попадается. У меня много таких знакомых. Пока эти 1.5 года идут, они еще без прав катаются.
Наказание должно быть суровым, но надо учитывать обстоятельства.
Должно быть очень таким приличным. Я вообще не понимаю, как можно садиться вообще пьяным за руль, имея право. Вот сама, даже не представляю. У меня отец проработал всю жизнь водителем. Он никогда себе этого не позволял. Даже он через, если день-два ему в рейс идти, он уже не позволял себе ничего выпить. Мне кажется, это моральное должно быть какое-то наказание. Я даже не знаю, как это сейчас, насколько это действует на человека. Я думаю, это все-таки душа. Это не деньги. Для некоторых деньги ничего не значат. Отдал и пошел дальше. Все-таки какое-то вот должно быть такое наказание, чтобы он до него дошло.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова по обвинению в избиении студентки. В МВД России разгорается очередной коррупционный скандал, в результате которого может быть ликвидировано одно из самых секретных полицейских подразделений, 38-й отдел управления К, которое ведет борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал к проведению международного расследования обстоятельств нападения на журналиста Лукпана Ахмедьярова, который несколько дней назад был жестоко избит. Королева Нидерландов Беатрикс приняла отставку коалиционного правоцентристского правительства меньшинства во главе с Марком Рютте. Прошение об отставке подал в понедельник сам премьер-министр. Израиль построит разделительные стены на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту города Гла на севере страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Есть ли политическое будущее у аутсайдеров в президентской гонке во Франции?» Ведет программу Владимир Карамурза. Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование пан-группы Pussy Riot, устроившей акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг дорогих часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей, другие подобные истории, все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор об Украине, где существуют две ведущие православные церкви – Московского и Киевского патриархатов. Наибольшая из них – Украинская православная церковь Московского патриархата – последнее время не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с борьбой за власть и роскошной жизнью епископата, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира характеризуют как человека чрезвычайно скромного, хотя в его окружении есть немало состоятельных иерархов. Из-за болезни Владимира Киевской епархией сейчас управляет один из вероятных его преемников – настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, о богатстве которого ходят легенды, рассказывает репортер телеканала «1+1» Михаил Ткач.
Появилась новость о том, что из бюджета украинского выделилась большая сумма на ремонт Киево-Печерской лавры. Я решил посмотреть, куда же пойдут эти деньги, и вот на съемках Киево-Печерской лавры строители нам сказали, что вот строится ресторан. Мы еще сняли, наверное, машин 5 самых дорогих, там были Мерседесы по 100 тысяч евро, Лексусы, на которых ездит священноначалие, в том числе и настоятель Киево-Печерской лавры. Снимали в Киеве на Печерске, в элитном районе, где сотка стоит 100 тысяч долларов. Там есть земля у тоже у настоятеля Киево-Печерской лавры, там у него дом есть. Тоже мы его снимали, очень интересное место такое. Интересно, землю ему тоже подарило государство, настоятелю. Ну и как он утверждает, все эти вот элементы роскоши, машины, его недавно было 51 год, настоятелю лавры Павлу, ему снова подарили роскошный автомобиль. Он утверждает, что те люди, которые дарят Мерседесы, Лексусы, часы, они против того, чтобы их подарки жертвовались на какие-то на нужды больных и так далее.
Лексусомания распространилась на все украинские религиозные организации. И верующие сегодня чаще обсуждают не смысл проповеди, а иномарку священнослужителя, говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Когда мы говорим о том, что у нас очень религиозное общество, когда там около 70% населения верующие, где-то те, что верующие, где-то 60-70% это православные верующие, и в тот же час Украина один из лидеров по коррупции в мире, то мне вопрос, где вера? И когда мы видим дорогие машины, дорогие особняки и вообще дорогую жизнь наших иерархов на фоне бедноты и на фоне этих больших социальных проблем в обществе, это очень режет и глаза, и уши, и так как бы общество до этого ставит очень негативно. То есть если спросить простого верующего, что он знает о некоторых публичных епископах, то он, наверное, вспомнит сначала о его дорогой машине, а потом, какую он проповедь говорил. То есть эта проблема очень серьезная, и даже если это запретить, то есть если церковь скажет, что это зло, я не думаю, что его не станет. Сегодня я услышал с уст одного епископа, мы все вышли из Советского Союза, у нас ментальность такая, что мы будем жить в плохом доме, мы будем жить как-нибудь, но у нас должна быть дорогая машина и дорогие украшения на животе висеть, потому что это люди видят. Важно, чтобы мы респектабельно смотрелись.
Раскол в православии – одна из наиболее острых проблем Украины. Прежний глава государства Виктор Ющенко предпочтение отдавал непризнанной УПЦ Киевского патриархата, надеясь, что именно на ее базе будет создана независимая от Москвы поместная украинская церковь. Нынешний президент Украины Виктор Янукович – прихожанин УПЦ Московского патриархата. Об отношениях власти и церкви рассуждает религиовед Юрий Черноморец.
Последние два года при президенте Януковиче, безусловно, существует особое сотрудничество с Московским патриархатом, предоставляется целый ряд преференций, фактически все готовится к тому, чтобы всю территорию Лавского заповедника, Софиевского собора отдать Московскому патриархату. И это неоднозначно воспринимается в обществе, то есть в обществе постоянно спрашивают, что а где же остальные, у нас как бы миллионы верующих других конфессий. Действительно, ситуация неудобная, потому что с одной стороны Московский патриархат в Украине не хочет оставаться сам на сам с властью и выполнять все, что власть бы попросила, и быть такого рода рупором, скажем, власти, как Московский патриархат, собственно. собственно говоря, России, хотел бы сохранять московский патриархат некоторую дистанцию от власти. А с другой стороны, действительно, и эти преференции хочется иметь, и хочется их взять.
В отличие от России, на Украине терпимее относятся к тем, кто нападает на церковь. Две недели назад активистки Фемен взобрались на колокольню Софийского собора в Киеве, где били в набат и звонили в колокола, протестуя таким образом против рассмотрения Верховной Радой, инициированного религиозными организациями, законопроекта о запрете абортов. Представители церкви осудили этот протест, но никто из них, отмечает Юрий Черноморец, не призывал правосудия к расправе над феминистками.
Тем более нет никакой риторики такой, что это какие-то либеральные силы, это какой-то Запад хочет нас, так сказать, разложить, что все это не случайно, и мы в обороняющейся крепости. И я думаю, что даже если бы было какое-то кощунство, совершенное даже в самом храме, то реакция в Украине все-таки была бы другой, чем в России. Ну, 15 суток там соответствующим хулиганам, но не призывы к тому, чтобы там на много лет людей лишить свободы. У нас даже были случаи, что всякого рода сатанисты пытались что-то сделать, но даже призывов расправиться с этими сатанистами не было. В целом общество гораздо более толерантно, в церковь гораздо более толерантно. И это такая традиция в Украине, все-таки гораздо больше толерантности, она связана и с национальным характером, и она связана с большей такой укорененностью европейских традиций.
Акция Фемен на колокольне Софии Киевской не оставила равнодушным митрополита Владимира. Он также выступил против запрещения прерывания беременности на законодательном уровне, поскольку в этом случае операции станут тайными. Предстоятель УПЦ Московского патриархата призвал бороться с проблемой абортов исключительно словом и сердцем. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Метро не испытывает кандидата в вице-президенты. Лауреаты Нобелевских премий встречаются в Чикаго. Один из известнейших американских политиков отдан под суд. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник, накануне серии первичных выборов, Митт Ромни, вероятный кандидат в президенты от республиканской партии, вел кампанию в связке с молодым политиком, который считается наиболее вероятным кандидатом в вице-президенты, рассказывает Алан Давыдов.
Первичные выборы в Пенсильвании, уже не имеющие значения в борьбе за номинацию, важны для Митта Ромни для предварительной проверки своих сил на всеобщих выборах. Этот штат из категории колеблющихся голосует то за республиканца, то за демократа. Убедительный успех здесь важен для Ромни, поэтому в понедельник он агитировал в городах Филадельфии и Питтсбурга. Он также использовал этот день, чтобы устроить смотрины 40-летнему сенатору из Флориды и фавориту консервативного движения чаепития Марко Рубио, который, как считают наблюдатели, имеет самые высокие шансы стать для Ромни кандидатом в вице-президенты. Сам Ромни на пресс-конференции перед началом совместной агитпоездки утверждал, что процесс отбора партнера по связке едва начинается. Мы, по сути, еще не обсуждали, как будет выглядеть список или оценка потенциальных кандидатов. Это целый процесс. Марко Рубио также упорно не хочет говорить о своих видах на вице-президентство. Однако в понедельник он пошел в атаку на Барака Обаму. Барак Обама более не является неизвестной фигурой. Он теперь нам хорошо знаком как человек, в президентство которого для миллионов американцев жизнь стала тяжелее, чем 3 года назад, потому что он не знает, что делает. Рубио, сын кубинских иммигрантов, рассказывал о своем небогатом детстве. Я не помню, чтобы мои родители когда-либо внушали мне, что если у кого-то что-то отнять и кому-то передать, то жизнь станет лучше. Формально кандидат в президенты называет имя своего кандидата в вице-президенты на национальном партийном съезде в конце августа. Но большинство наблюдателей не сомневаются, что Марко Рубио – суперконсерватор, близкий к самому быстрорастущему и традиционно продемократическому испаноязычному сегменту избирателей, является идеальным партнером для Ромни. Помимо Пенсильвании, праймериз во вторник пройдут в штатах Делавэр, Коннектикут, Нью-Йорк и Род-Айленд. Хотя Ньют Гингрич и Рон Пол продолжают борьбу за республиканскую номинацию кандидата в президенты, представители штаба Ромни заявляют о том, что вторник станет для него полуофициальным окончанием сезона праймериз, после чего он полностью сосредоточится на противостоянии с Бараком Обамой. По данным последних опросов, в Нью-Гемпшире, важнейшем североатлантическом штате, где Ромни 2 выборных сезона подряд убедительно выиграл республиканские праймериз, его рейтинг падает и сейчас уступает рейтингу Обамы на 9 пунктов. пунктов.
Рассказывал Алан Давыдов. В Чикаго проходит встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Проблемы Ближнего Востока и роль Соединенных Штатов в мире среди главных тем дебатов, рассказывает Евгений Аронов.
На встречу приехали 11 лауреатов, в том числе Далай-Лама, Джимми Картер, Фредерик де Клерк, Михаил Горбачев, Лех Валенса. Лауреаты получили свои премии за действия, требовавшие от них немалого мужества и часто готовности идти наперекор воле большинства соотечественников. И на сей раз правила хорошего тона не остановили их от того, чтобы сказать несколько неприятных слов в адрес устроителя форума Соединенных Штатов Америки. Так, Фредерик де Клерк высказал мнение, что США слишком активно вмешиваются в конфликты в разных точках планеты, а Михаил Горбачев, наряду с признанием заслуг Соединенных Штатов в области демократического строительства, посетовал, что Вашингтон порой склонен навязывать свою экономическую модель странам, не считаясь их особенностями. Майрид Макгуайр, удостоившаяся Нобелевской премии мира 1976 года за свои усилия по установлению мира в Северной Ирландии, бойкотирует Чикагский саммит на том основании, что одним из его спонсоров является Государственный департамент США, который Макгуайр называет «милитаристской организацией», чья деятельность несовместима с наследием Альфреда Нобеля. Тем не менее, этой премией в разные годы были награждены 6 сотрудников Госдепартамента. Из всех Нобелевских премий, премия мира остается самой противоречивой, и решения по поводу ее номинантов и получателей вызывают нередко большие споры. Некоторые даже полагают, что Нобелевская премия мира должна быть названа как-то иначе. Мне кажется, само это название Нобелевской премии мира является не совсем точным, замечает ведущий сотрудник фонда наследия Халли Дейл. Например, Лех Валенса и Далай-Лама получили ее не за заслуги в борьбе за мир, а в борьбе за свободу, хотя вели они ее мирными средствами. Бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк много сделал, чтобы предотвратить межрасовый кровопролитный конфликт у себя на родине, но это был его вклад в мирное будущее собственной страны, а не в продвижение всеобщего мира, за что официально присуждается Нобелевская премия. На мой взгляд, подчеркнула Халли Дейл, единственный из собравшихся в Чикаго лауреатов, который действительно уменьшил опасность общемирового конфликта, это Михаил Горбачев. В мае в Чикаго пройдет саммит НАТО. Эта организация, хоть и военно-политическая, а не гуманитарная, по мнению эксперта фонда наследия, вполне заслуживает Нобелевской премии за вклад в сохранение мира на европейском континенте в течение 60 с лишним лет.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Медведев. Итоги по четырехлетке третьего президента России, энергии светских площадей, молебенных стояний и креативности флешмобов, о повестке и идеологии для нового политического цикла». Об этом ведущая программы Анна Качкаева беседовала с политологом Глебом Павловским. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00 на волнах Радио Свобода. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Один из депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов, избранный от Челябинской области, готов уступить свой мандат экс-кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Накануне Шейн заявил, что с сегодняшнего дня прекращает голодовку, начатую им и его соратниками 16 марта с требованием отмены итогов выборов мэра. Госдума сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова по обвинению в избиении студентки Анны Поздняковой. Сам Удальцов написал заявление в полицию с обвинениями Поздняковой в ложном доносе. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал к проведению международного расследования обстоятельств нападения на журналиста Лукпана Ахмедьярова, который несколько дней назад был жестоко избит. Королева Нидерландов Беатрикс приняла отставку коалиционного правоцентристского правительства меньшинства во главе с Марком Рютте. Прошение об отставке подал в понедельник сам премьер-министр. Израиль построит разделительную стену на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту города Метула на севере страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил бомбардировку Суданом территории Южного Судана и призвал к мирному решению приграничного конфликта между двумя странами.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Государственной Думе состоится первое заседание рабочей группы, созданной для совершенствования законодательства по безопасности дорожного движения. Депутаты намерены ужесточить наказание в отношении водителей, которые неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. О предлагаемых поправках в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал один из членов рабочей группы Вячеслав Лысаков.
Разговор о значении по отношению к тем, кто неоднократно управляет транспортным средством, постоянно игнорирует законы и правила и ездит пьяным за рулем. Вот в отношении этих граждан мы в ближайшее время будем принимать самые жесткие меры вплоть до уголовной ответственности. Это первое. Это основная задача, основная цель в этой части законодательства. И ныне существующее наказание в виде административного ареста до 15 суток не работает. Люди могут отсидеть 3, 5, 7, 8 суток, 10 суток, 15 суток и снова пьяными садятся за руль. Известная история рязанская, когда такой негодяй, по-другому я не могу его назвать, вот таким образом отправил на тот свет 6 курсантов молодых, здоровых ребят, курсантов высшего десантного училища. Остановить таких людей может только одно – изоляция. Если человек не понимает, продолжает даже после лишения водительского удостоверения ездить пьяным за рулем, либо у него такого удостоверения в природе никогда не было, а он пьяный за рулем, то со второго, третьего раза я вижу необходимость введения уголовной ответственности. Возможно, и конфискация транспортного средства, ну, гипотетически это возможно, будем обсуждать и такую меру. В том числе солидарная финансовая ответственность тех лиц, которые дают свое транспортное средство людям, не имеющим водительского удостоверения. А вы отдаете ему это, свой автомобиль, который является источником повышенной опасности. Поэтому надо предусмотреть ответственность финансовую, административную, вот для такой категории лиц в том числе. Вот. Но все это надо делать на фоне или параллельно, или одновременно с возвращением промилле, как способа дифференциации пьяного и трезвого водителя. У нас, к сожалению, приказ Минздрава и законодательство, оно друг другу противоречит. У нас нет определения состояния алкогольного опьянения. Нет, понимаете, критериев и определения соответствующие. Поэтому эти критерии надо вводить. Мы в группу приглашены наркологи, в том числе, которые занимаются теорией и практикой медицинского свидетельствования алкогольного и наркотического состояния опьянения. Вот, поэтому будем широко обсуждать это.
Возвращение 0,3 промилле – это давление общественности или это вы сами, законодатели, пришли к такому выводу?
То, что обнуление было ошибкой, для меня лично было понятно, так же, как для многих-многих моих коллег. Я рад, что меня поддерживают специалисты-наркологи. Они поддерживают, они говорят о том, что да, действительно необходимо вернуть максимально допустимое содержание алкоголя в крови, что отнюдь не является разрешением немножко выпить. Вот это основная ошибка, которая была допущена, пропагандистская информационная ошибка, она и привела к тому, что многие и мои коллеги, нынешние так, депутаты, и водители, и журналисты почему-то посчитали, что 0,3 промилле – это разрешение немножко выпить. Это абсолютно не так. Мы постараемся это объяснить, разъяснить, аргументировать, и одновременно с ужесточением ответственности для действительно тех, кто пьет и садится за руль, все-таки вывести из-под удара людей, не пьющих, но, к сожалению, зачастую сейчас лишенных водительского удостоверения, потому что у них имелись сотые доли промилле, они не поехали на медосвидетельствование, они согласились, все подписали. В результате многие добропорядочные люди, не пьющие за рулем, оказались лишены водительского удостоверения.
С депутатом Государственной Думы Вячеславом Лысаковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ну, а теперь слово нашим слушателям. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? 8 800 222 12. Это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первый звонок у нас из Башкирии. Лилия на линии прямого эфира. Лилия, доброе утро.
Доброе утро. Я хочу вам сказать вот о чем. 4 дня назад в наш родник, буквально около моего дома, источник, чудесный источник, его вода священная, не портится, я атеистка, но храню воду уже несколько лет, она святая на самом деле. Свалилась машина, буквально в самый родник, в самый источник. Рыжая копейка, Ну, я побежала, и, ну, какие были выражения, можете себе представить, кроме мата. Я не думала, обычно в такой ситуации думают о жизни человека там, живой или нет. Я об этом не думала. У меня только родник, он сгадил наш родник. И вот вы представьте себе, открывается дверца, вылезает оттуда пожилой человек, ну, за 50 лет, с бутылкой водки, повернулся, еще взял в сиденье коробку конфет, вышел на доску и спокойненько говорит, вот надо было туда лезть, надо было туда, там трясина, его бы там затянуло, пусть бы его тащили.
Лилия, ну и как бы вы его наказали, или как бы предложили судьям наказать этого человека?
Мы звонили в милицию много раз, по сегодняшний день она и не была здесь. Его вытащили трактором, он завел машину и пьяный уехал. Вот.
Ну что ж, это был звонок из Башкирии, сейчас послушаем Андрея из Нальчика. Андрей, здравствуйте, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Мое предложение, если человека действительно реально поймали пьяным за рулем, то есть не там какие-то эти самые хитрости, вольности гаишные, а реально поймали за рулем, то есть отбирать права пожизненно. И причем контроль над этим не ГАИ, а какой-то общественной организации, ну, что-то вот типа как право руля Травина.
С первого раза вы предлагаете отбирать права пожизненно?
Я предлагаю с первого раза, потому что, знаете, вот столько, ну, много очень езжу, стаж водительский 18 лет, столько и сам видел, и слышал. Вот яркий пример недавно здесь у нас в одном из сел. Один товарищ, значит, офицер, не буду говорить какой организации, виновен в смерти двоих детей, 14 и 16 лет. Вот так, понимаете? Ну, а вот что вот родителям теперь делать?
Андрей, ну ведь вы знаете, что есть люди, у которых уже нет прав, потому что их отобрали. Тем не менее, они все равно водят автомобиль и иногда за руль садятся в нетрезвом виде. Как наказывать таких людей?
Ну, таких людей, значит, реальные какие-то срока давать. То есть в уголовном, не в административном, а в уголовном законодательстве нужна какая-то статья. Но это уже работа законодателей наших. Но потому что то, что сейчас творится на дорогах, понимаете, это пьяный беспредел.
Спасибо, Андрей. Это был звонок из Нальчика. Несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС 8903-743-2801 по электронной почте и на московский пейджер. Пишет нам Николай Павлович, страна наводнена иномарками, теперь старое авто может купить любой пьянчуга, сел под датом за руль, аннулировать права. Если совершил преступление, 20 лет строгого режима без условно-досрочного освобождения, и пробок станет меньше, и трагедий на дорогах поубавится, пишет нам наш слушатель. Борис пишет, только уголовное наказание, причем с обязательным заключением под стражу. Потому что порядок на Руси всегда держался на страхе и тюрьме, другого пути у нас нет. Извините, это наш природный менталитет, пишет Борис. Кузьма считает, что конфискация транспортного средства должна быть, пожизненное лишение водительских прав, в случае совершения преступления должно быть уголовное наказание. Сейчас послушаем Николая, это звонок из Москвы. Николай, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Пьяниц России ничем не испугать, это факт, что только против них не делала власть. А вот в связи, значит, с ужесточением закона Госдумы, лет 6-7 назад, если я не ошибаюсь, на полном серьезе в Госдуме поднимался вопрос некие промилле разрешить за рулем. Вот я поражаюсь этих как наших законодателей, как это все понимать? Вот я хочу послушать вот радиослушателей на эту тему. Спасибо, до свидания.
Это был звонок из Москвы. Николай был с нами на связи. Сейчас послушаем Константина из Санкт-Петербурга. Константин, доброе утро.
Да, доброе утро.
На ваш взгляд, каким должно быть наказание за вождение в нетрезвом виде?
Я думаю, что сейчас речь должна идти не о наказании, потому что доверять нашим правоохранительным органам, которые сейчас находятся в этом состоянии, еще какие-то ужесточения, это просто повышать коррупцию.
Ну, видите, как сказал
Вячеслав Высоцкий. Девальвировано понятие о законе. И, ну, мы живем в государстве, в котором уже реально функционирует кастовый фашизм. То есть все, что будет принято этой Думой, это будет принято против народа.
Я? Константин, ваше мнение понятно. Спасибо. Это был звонок из Санкт-Петербурга. Еще несколько сообщений успею прочитать с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Один из слушателей пишет, что пьяный за рулем, независимо от последствий, преступник наказывает лишением водительских прав пожизненно и конфискацией транспортного средства. Но только при условии. Всех одинаково, независимо от чина. Следовательно, в этой стране абсолютно невыполнимо. Вячеслав из Коломны. Что такое нетрезвый вид? Как говорит биология, абсолютно трезвых людей не бывает, так как алкоголь всегда есть в организме, поэтому цивилизованные страны принимают законы, определяющие этот самый нетрезвый вид, в частности, максимальное содержание алкоголя в организме, по которому человек считается трезвым. Но нам за границей не указ, у советских собственная гордость, поэтому в нарушение самими же ратифицированных международных конвенций принимаем 0 промилле на радость полицейским. Игнас пишет, давайте сначала разберемся с пьяными прокурорами, судьями, полицейскими и гаишниками за рулем. Их кто накажет и наказал. Коль там круговая порука и поддержка, в кавычках, то и пьяному рецидивисту можно с ними договориться. Вот такие ответы на наш вопрос, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде, мы получили в первом части нашей программы. С 9.30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир, а сейчас нашу программу продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России прогнозирует дефицит федерального бюджета в текущем году на уровне 0,3% ВВП, однако допускает, что он может быть и нулевым, заявил глава министерства Антон Силуанов. По итогам первого квартала года расходы федерального бюджета страны превысили его доходы на 0,9% общего объема ее экономики. Действующий прогноз дефицита на текущий год составляет 1,5%. В 2011 году, как сообщалось ранее, федеральный бюджет России, наоборот, был исполнен с профицитом, составившим 0,8% ВВП. Уровни общей безработицы, рассчитываемые по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются почти в 4 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В марте самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,8%, а самый высокий – в Северо-Кавказском – 14,9% экономически активного населения. В целом по России за март уровень общей безработицы остался на уровне 6,5%, составив 4 874 тысячи человек. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 16 апреля увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 88 копеек, или примерно 91 американский цент в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 26 региональных центрах страны, тогда как в 53 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 4 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,3%. Страны, входящие в Международный валютный фонд, приняли решение об увеличении ресурсов МВФ на 430 миллиардов долларов или почти в 2 раза по сравнению с текущим их уровнем. В том числе, как сообщается, 200 миллиардов долларов выделят страны еврозоны, 60 миллиардов Япония, 15 миллиардов Великобритания. Россия по планам на расширение средств МВФ готова предоставить 10 миллиардов долларов. Однако министр финансов страны Антон Силуанов не исключил, что эта сумма может быть увеличена.
Выпуск экономических известий вам представил наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Один из депутатов Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов, избранный от Челябинской области, готов уступить свой мандат бывшему кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Накануне Шейн заявил, что с сегодняшнего дня прекращает голодовку, начатую им и его соратниками 16 марта, с требованием отмены итогов выборов мэра города. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова по обвинению в избиении студентки. Сам Удальцов написал заявление в полицию с обвинениями в ложном доносе. Госдума России сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. Израиль построит разделительную стену на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту города Метула на севере страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 29 апреля посетит Мьянму и проведет переговоры с лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Московские новости выходят с первополосной статьей, которая называется «Случайность или прецедент? Уходящий президент помиловал осужденного из списка «Болотный». Милостью президента Дмитрия Медведева осужденный из так называемого списка «Болотный» перечня политзаключенных, составленного несистемной оппозицией, будет выпущен на свободу Мохнаткин, Сергей Мохнаткин. Помилованный Мохнаткин и так уже почти отсидел отмеренный приговором срок за то, что на несанкционированном митинге в Москве сломал нос милиционеру. Мохнаткин, не признавший своей вины на суде, не раскаялся и в прошении о помиловании. Эксперты расходятся в оценках того, будет ли уходящий президент миловать еще кого-нибудь и достанется ли список в наследство Владимиру Путину. Об этом сегодня пишут «Московские новости». Газета «Коммерсант» на первой полосе размещает статью «Правительство ждет назначенного времени. Все назначения уже согласованы», утверждает издание. Формирование нового правительства, основной кадровый состав которого должен быть объявлен 8 мая, фактически завершено, хотя все персональные назначения будут демонстративно держаться в тайне до этой даты. Уже сейчас очевидно, правительство Дмитрия Медведева будет несущественно отличаться от последнего правительства Владимира Путина по составу министров, по структуре и по приоритетным дискуссиям. Ранее анонсированная президентом кадровая революция или держится в глубочайшей тайне, или откладывается как минимум на второе полугодие 2012 года. Об этом сегодня на первой полосе газеты «Коммерсант». И здесь же статья, которая называется «Говорит и строит НТВ». К 2015 году у канала появится свой телецентр. Мэрия Москвы разрешила НТВ построить рядом с Останкинской телебашней собственный телецентр. Этот участок телекомпания могла потерять, так как еще 17 лет назад должна была начать здесь строительство. Теперь НТВ рассчитывает завершить все работы к 2015 году, инвестировав в проект более 270 миллионов долларов. Здесь уточняется, что речь идет об участке, который был взят еще при Владимире Гусинском в аренду на 49 лет. Этот участок на Новомосковской улице, почти в 500 метрах от Останкинской башни. «Московский комсомолец. Госдума на костях». Статья на первой полосе. Депутатов отправят в зону смерти. Новый парламентский центр в Новой Москве вполне может оказаться сооруженным на костях невинно убиенных мучеников. В буквальном смысле, пишет МК. Ведь поля в окрестностях поселка Коммунарка, которые так приглянулись для возведения комплекса Госдумы, на протяжении многих лет были известны местным жителям под жутким названием «Зона смерти». Подробности читайте в сегодняшней газете «Московский комсомолец». Независимое напоминает, что сегодня Госдума принимает во втором чтении президентский законопроект о выборах губернаторов. В тексте появился так называемый муниципальный фильтр, то есть требование кандидатам в губернаторы получать поддержку строго определенного количества местных депутатов и мэров. Между тем, еще один инициированный президентом проект о новом порядке выборов Госдумы завис, отмечает независимая газета. комитета. Ну, статья на эту тему называется «Против клоунов, экстремистов и оппозиции». И здесь же, в независимой на первой полосе, пенсионный возраст сохранят, но пенсии уменьшат. Чиновники придумали, как замаскировать непопулярную меру. Министерство здравоохранения, Пенсионный фонд России заверили вчера россиян, что государство не откажется от взятых на себя обязательств перед пенсионерами. Первый вице-премьер Шувалов сообщил, что правительство обдумывает более перспективную альтернативу повышению пенсионного возраста. Речь идет об изменении формулы расчета пенсии. При этом будут созданы стимулы для более позднего выхода на пенсию. Таким стимулом станет фактическое сокращение пенсии для тех, кто выходит на заслуженный отдых в положенном по закону возрасте. Газета «Известия» на первой полосе размещает статью «Сотрудники управления К МВД подозревают управления К МВД подозревают в вымогательстве взяток». Статья называется «Полицейские секреты ушли за 100 тысяч евро». В МВД России разгорается очередной коррупционный скандал, в результате которого может быть ликвидировано одно из самых секретных полицейских подразделений. 38-й отдел управления К в Москве. В Москве при получении взятки, был задержан сотрудник отдела майор Андрей Юров. Как считает следствие, полицейский обещал за 100 тысяч евро передать столичному предпринимателю копию секретных материалов по проверке его бизнеса. В управлении сейчас проводится служебная проверка, отмечает «Известия». В последние годы сотрудники ведомства оказывались в центре криминальных историй. Незаконно прослушивали конкурентов владельца казино Ивана Назарова или подделывали документы по контрабандному делу Евросети.
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежих российских газет через час в нашей программе. Сегодня вечером в Москве пройдет митинг против реформы образования. Акция организована коалицией общественных, родительских и профсоюзных движений. Протесты вызывают новый законопроект об образовании и 83-й федеральный закон о коммерциализации образования. Столичный департамент образования в целях повышения качества обучения проводит политику слияния школ различного уровня. Сначала подобной процедуре должны были подвергнуться только те учебные заведения, где не смогли набрать первый класс. Однако в последний месяц появилась новая тенденция. Спецшколы объединяют с обычными общеобразовательными. Родители школы номер 1210, которая имеет статус с углубленным изучением английского языка, устроили свою акцию протеста, пытаясь отстоять право на выбор учебного заведения. С активистами встретилась наш корреспондент Тамара Ленкова.
Доступность качественного образования. Под этим лозунгом проводится большая часть реформ, как на региональном, так и на федеральном уровне. Тем не менее, многие родители происходящими изменениями недовольны. В Москве, например, реорганизации подвергаются не только те школы, куда никто не хочет идти учиться, но и те, кто показывает хороший результат. Поводом улучшить хорошее могут послужить новые санитарные нормы и правила, желание увеличить количество предметов по профилю, укрепить финансовую базу учреждения, например. Однако от всего этого родители учеников школы номер 1210 с углубленным изучением английского языка отказываются, протестуя против соединения с обычной общеобразовательной школой. На момент нашей беседы количество собранных подписей уже составило кворум от общего числа. Рассказывают активисты Ольга Цветкова и Татьяна Кропоткина.
Ну, во-первых, нас не устраивает отношение директора школы к родителям.
Нас разобщили.
И нам сказали, что если вы соберетесь в каких-то
местах
общественных, рекреации, в зале, то, к сожалению, будут вынуждены вызвать милицию, ОМОН и так далее. То есть они не учли абсолютно мнение родителей всей школы.
Главные претензии какие были предъявлены? В нашей школе определенные ограничения в связи с тем, что она считается с усложненной программой. Не берут детей, которых там, например, группа здоровья 2 или 3. Сейчас попытаются присоединить школу здоровья.
То есть там дети со слабым здоровьем, да, там, по идее, должна делаться некая скидка на индивидуальную подготовку, там меньше
там классы. Логопедические классы. Там логопедический класс есть, то есть коррекционный класс, логопедический и физкультурный есть. Их пытаются присоединить к нашей школе. Школы, соответственно, как вы понимаете, учатся по разным программам. Как можно слить две школы с абсолютно разными уровнем тей, требований к ним, разным программам? Ну, соответственно, мы волнуемся, например, в первую очередь, это качество обучения. Оно должно упасть. Мы не говорим, что 92-я школа плохая. Она хорошая. Как бы просто они другие. Вот и все. У них другая программа, другие немножко детки просто. И даже родители, когда, вы знаете, когда родители выбирают школы, некоторые родители намеренно говорят, да, мы хотим, чтобы ребенок, вот мы будем с ним заниматься, чтобы он учился вот в такой вот школе с сильной программой, мы готовы тратить время наше. А другие родители, у них другая абсолютно позиция. Они говорят, нам достаточно отдать его вот в такую школу, школу, и все, там занимаются с ними учителя. Просто у нас нет возможности, нет сил, разные бывают.
Большинство родителей 92-й школы, они выбирали школу в шаговой доступности.
Да, это вот еще один.
Очень важно, потому что между нашими школами пешком больше километра. Далеко не у всех родителей есть машины. У многих двое детей учатся, что в нашей школе, что в 92-й.
Очень часто да, людей бабушки забирают.
Да, старенькие. То есть это очень большая проблема. Наша школа стоит, находится не рядом. Что нас еще очень волнует, это потеря статуса школы. Статуса не в плане, что элитности, а статус все-таки с углубленным изучением школы языка, он подразумевает определенное количество языка в неделю, бесплатного языка. То есть, по-моему, в 5-м или 6-м классе это уже 5 часов. Если наша школа потеряет статус, она, к сожалению, потеряет, если произойдет это слияние, то наши дети не будут иметь возможность учить язык на том уровне, на каком мы хотели, когда мы отдавали в эту школу.
В свою очередь, родители детей из школы номер 92 также не хотят менять свои учебные планы. Об этом рассказала член управляющего совета Лидия Лобанова.
Поскольку школа 12-10 языковая, да, мы прекрасно понимаем, что все равно нагрузка на детей, она существенно выше за счет того, что у них появляются дополнительные часы английского языка, а это не один час в неделю. То есть у нас контингент детей в школе, в том числе вот по уровню здоровья, он немножко другой. Для нас вот эта нагрузка шестидневная, для многих родителей, ну и для многих детей это будет, конечно, серьезным испытанием. Плюс еще один из таких достаточно серьезных вопросов, которые волнуют родителей, это администрация. Нас, например, вот родители школы 92, нас устраивает тот административный состав, который существует на сегодняшний день. Ну, в школу же, знаете, идут же не в здание, идут же к учителю, ну, а дальше уже администрация и прочее. Мы выбирали себе учителя, выбирали себе директора. Нас все это устраивает, и расставаться нам с ним категорически не хочется.
Наверное, поэтому родители детей из школы номер 92 также решили собирать подписи против предстоящей реорганизации. На момент нашего разговора их было уже 215 из 450 возможных. Другое дело, что предъявить их некому. Руководитель департамента образования Северо-Западного округа находится в отпуске, отдыхает и один из директоров реорганизуемых школ, а другой на днях собирается последовать его примеру. Что касается главы столичного департамента образования, то к нему запись на 1,5 месяца вперед. Потому что история эта не единственная. Теперь уровень образования выравнивается повсеместно. По-видимому, для того, чтобы ни с чем было сравнить. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» расскажем о расширенном заседании Госсовета в Кремле, которое проведет президент Дмитрий Медведев. Сегодня в Москве будет объявлено о создании социал-демократического союза. Интервью на эту тему и продолжим общение со слушателями. Сегодня мы вас спрашиваем, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Саговский лес. Стычки, задержания, крестный ход.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский о характере выборов президента Франции.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о деле Пусси Райт и православных либералах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.